Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу с праздником. С днем солидарности трудящихся. Оно же весенние праздники. Я даже не помню, как они сейчас называются. Кстати, это очень о многом говорит. О том, что... Праздники, которые были приняты в 90-е годы, в общем, не очень известны гражданам. Как обычно, я задаю вопрос. Вопрос у меня следующий. Как вы считаете? Сейчас она включится. Вопрос у меня следующий. Как вы считаете, начало специальной военной операции на Украине приведет к изменению экономической политики внутри страны? Ответы. Да, вне всякого сомнения. Спецоперация является признаком того, что экономическая политика будет изменена. 8-495-134-27-35. Ответ. Нет. Либеральная экономическая политика неизменна и меняться не будет. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. А как вообще связана спецоперация и экономическая политика? 8-495-134-27-37. Еще раз повторю, 134-27-35, да, экономическая политика изменится, 134-27-36, да нет, конечно же, либеральная политика навсегда, и, наконец, 134-21-37, это мы не знаем ответа на этот вопрос. Я начну с того, что попытаюсь объяснить, уже в который раз, но не помешает. Что же, собственно говоря, происходит в мире и почему стала неизбежна специальная военная операция? Я сейчас даже не буду говорить про то, что Украина сама готовила нападение и на Донбасс, и на Донбасские республики, и на Россию, потому что это тоже следствие. Основная причина следующая. Вот сегодня у нас понедельник. В 10 утра вышла версия обзора фонда Хазина на английском языке. В субботу вышла этот же обзор на русском языке. И он показывает, что экономическая модель Запада разрушается. Уже прямо вот на глазах. Кто-то скажет, что так они же ввели санкции. И если бы не российская спецоперация на Украине, то, может быть, было бы все не так плохо. Отвечаю, было бы так же плохо, но, может быть, с лагом в 2-3 месяца. Не сильно больше. То есть, на самом деле, мы немножко ускорили этот процесс, но не мы его начали и не в наших силах его остановить. И, соответственно, у Запада коллективного возникает вопрос, что делать. Напомню, что абсолютно аналогичный вопрос возник в конце 80-х в СССР. Отличие ситуации в СССР от ситуации на Западе стоит в том, что в СССР было кому сдаться. И, собственно, вот появилась партия сдачи Горбачевская, которая эту сдачу благополучно и реализовал. А вот, соответственно, у Запада сдаваться некому. Понимаете, они бы там организовали бы атомную войну, они бы все что угодно бы сделали, если бы было понятно, с кем воевать. Но они же не полные идиоты, они прекрасно понимают, что это невозможно, потому что экономические проблемы у них внутренние, и с ними нечего делать, они вот объективно характерны. И по этой причине у них тоже образовалось несколько партий. Значит, первая партия говорит следующее. Собственно, у них два основных базовых сценария. который я описал еще в 2014 году на Дартмутской конференции в Дейтоне. Сценарий первый. Любой ценой сохранять мировую долларовую систему. Для этого что нужно делать? Для этого нужно все ресурсы Соединенных Штатов Америки бросать на ее поддержку. Это первое. И второе. Надо жестко истреблять всех тех, кто пытается чего-то вякнуть по поводу проблемы этой самой долларовой системы. Понятно, поскольку проблемы нарастают, то количество желающих на эту тему что-то сказать непрерывно растет. Это первое. А второе – это отступить на заранее подготовленные позиции, восстановить собственную экономику и после этого начать серьезную операцию по возврату мира под свой контроль. Сегодня это условно партия мира и партия войны. Они действуют одновременно. Мы очень хорошо это видим. Партия мира – это партия, которая уже описала свои границы. Условно их можно назвать блоком AUKUS, ну, которым нужно добавить Новую Зеландию и Канаду. То есть это англосаксонские страны. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия. Может быть, они попытаются присоединить к ним Японию, но я не уверен, что Япония согласится. И даже дело тут не в том, что там, у них нет возможности оказывать на Японию влияние, а дело в том, что не англосаксонская Япония прекрасно понимает, в каком статусе она будет в этом объединении. Значит, это блок мира. И вот эта партия, она явно совершенно не хочет не защищать Украину, не защищать Евросоюз, ну и так далее. Партия войны прекрасно понимает, что если они отойдут хотя бы в одном месте, если они отдадут хотя бы часть мировой долларовой системы, то это конец. Ну, кроме того, нужно учесть, что эта партия, у нее основной доход, они основные бенефициары Бреттон-Вудской модели долларовой, поэтому если эта модель рассыпается, то у них уже и ресурсы нет на продолжение сопротивления. Поэтому это их особенно активизирует. Отметим, что, конечно же, четкой границы между ними нету, потому что люди из партии мира тоже многие не хотят отдавать там Украину, Восточную Европу, Евросоюз и так далее, ну просто чисто психологически. А многие из партии войны прекрасно понимают, что экономические проблемы долларовой системы настолько сильны, что абсолютно невозможно их решить на базе тех ресурсов, которые имеются. Но у них есть они рассчитывают, что если удастся там, протянуть еще 5 лет, 8 лет, 10 лет, то либо что-то появится, либо удастся завалить и Россию, и Китай, которые они считают главными на сегодня противниками. Вот вся картина. Атака Украины на Россию связана как раз с тем, что они понимали, что единственный способ справиться – это продержать долларовую систему до того, как рухнет Россия и Китай. И план у них был простой. Сначала завалить Россию, а потом, когда Россию уже как бы новую сделают врагом Китая, завалить Китай. Это позиция. И началась она с того, что... Да, обращаю внимание, что завалить Россию вовсе не подразумевалось ее ликвидировать, потому что тут есть угроза начала ядерной войны, которую они совершенно не хотели. Поэтому у них была логика такая, чтобы Украина начала войну против России, чтобы Россия эту войну проиграла, в результате в Москве придет к власти новое прозападное правительство, ну, во главе с условным Кудриным или Кириенко, или еще кем-нибудь, таким вот как бы не совсем Ходорковским, конечно, но такое. Значит. И оно отдаст часть территории, ну, например, Кубань отдаст Украине, в результате России лишится выхода к Черному морю, и, соответственно, что-то еще отдаст, там, Эстонии, Латвии, Литве, может быть, Польше. И, и при этом, соответственно, объявит санкции против Китая. А потом будет экономически зажат Китай. Еще раз повторю, экономически, не военным способом. Вот это был план. И, собственно, атака на Россию со стороны Украины должна была начаться вот в самом конце февраля, начале марта. Российская спецоперация предварила эту атаку. И в результате произошла совершенно страшная вещь. Ну, во-первых, объявили санкции. Абсолютно очевидно, что они готовились под украинскую операцию, потому что первые 4 пакета были объявлены сразу, а закон о ленд-лизе был направлен в Конгресс до начала российской спецоперации. То есть, иными словами, все уже было подготовлено. Но проблема. Сегодня уже понятно, что Украина самостоятельно сделать ничего не может. Поддержка ей оказана быть не может. Опять же, по банальной причине. Да, украинских летчиков уже давно учат летать на F-16, но проблема состоит в том, что все равно для того, чтобы они это делали качественно, ну, нужно еще довольно много времени. То есть, в общем, не получается, не успевают они. Они не ожидали. Ну и кроме того, у меня есть сильное подозрение, что если бы Украина начала бы войну против России, то ее вступление в НАТО могло быть резко ускорено. Но не получилось, слава богу. И в этой ситуации Запад столкнулся с ситуацией, ну, прямо скажем, катастрофической. Ну, прямо вот абсолютно. Потому что темпы спада достигли таких величин, что они уже видны каждую неделю. Тут я опять ссылаюсь на обзоры фонда Хазина, потому что повторять все эти цифры там долго, а кроме того, нужно еще объяснять их смысл. Вот. И, в общем, уже понятно, что Евросоюз не выдерживает точно, а Соединенные Штаты Америки не выдерживают с большой вероятностью. Посмотрим, кстати, на результаты нашего голосования. Значит, у нас половина примерно голосовавших, 49%, считают, что... Давайте остановим голосование. Что неизбежно спецоперация приведет к изменению экономической политики. А дальше примерно 39% считают, что нет. Либеральная политика останется. И 12% не знают ответа на этот вопрос. А что я могу сказать по этому поводу? Дело в том, что тут обсуждать. Современная Россия живет за счет встроенности в мировую долларовую систему. Она без этого жить не может. То есть по этой причине не изменить экономическую политику мы не можем. Это просто исключено. Мы просто не выживем. Другое дело, что выход из мировой долларовой системы – это процесс. Ну, например, то, что мы получаем много денег от продажи нефти и газа, это результат мировой долларовой системы, потому что доллары печатают, и они должны где-то концентрироваться, и топливно-энергетический комплекс – это один из главных мест, где концентрируются деньги. Ну, так уж жизнь устроена, так устроена структура этой экономики Запада. По этой причине, пока она существует, мы можем получать деньги от продажи нефти и газа. Другое дело, что как только эта система рухнет, она у нас на глазах рушится, этих денег не будет. И вот тут-то выяснится, что мы не очень понимаем, как мы можем получать по импорту то, что нам нужно. Не говоря уже про то, что сейчас логику у российских Либералов такая. Ну ладно, хорошо, спецоперация, санкции, еще чего-то. Но мы же уже научились, как бы, через завсклад, через директор магазин, через товаровед получать все, что нам нужно. Да, цена выше, но так и цены на нефть выше. То есть наши дополнительные доходы от продажи нефти и газа, они больше, чем повышение цен, связанные с необходимостью преодолевать санкции. Ну так, ну давайте не будем валять дурака и продолжим. Но все прекрасно понимают, что даже не если, а когда долларовая система рухнет, проблема будет в том, что у нас не будет денег на то, чтобы приобретать то, что нам нужно. И вот в этой ситуации начнутся проблемы. Кто-то скажет, ну да, но как же они не смогут покупать? Западная экономика не может существовать без нефти и газа и т.д. и т.п. Это сегодняшняя экономика не может приобретать, не может жить без нашей нефти и газа. Не может не приобретать нефть и газ. Это сегодня. А завтра? Завтра ситуация куда более сложная. Почему? Потому что спрос совокупный. Совокупный спрос Соединенных Штатов Америки формирует 70% ВВП. Этот спрос упадет в Соединенных Штатах Америки на 55-60%. В Евросоюзе на 50%. Это означает, что спрос на нефть и газ тоже сильно упадет. Да, не на 50%. Да, людям все равно нужно утопить. Но я могу вас уверить, через 5-8 лет спрос на нефть и газ на Западе упадет в среднем примерно на 30-35%. И в эти 30-35% весь российский экспорт полностью входит. То есть они не просто смогут избавиться от российской нефти и газа, заменив их на что-то другое. Тут все резонно говорят, а заменить-то и не получится. Проблема в другом. У них потребность реальная упадет. И вот тут-то у нас начнутся радикальные проблемы. Вот в чем весь фокус. То есть мы должны за 5-8 лет провести индустриализацию, которая позволит нам процентов на 80, а лучше на 90, закрыть всю нашу потребность в импорте. Не только товаров народного потребления, то есть тот ширпотреб, который мы используем в повседневной жизни, но и в товарах промышленного ширпотреба, начиная от гвоздей и шурупов, и кончая иголками для шприца. И, кстати, шарикоподшипниками, которые мы перестали производить. Напомню, что одну из первых заводов, которыми страшно гордилась советская власть, первенцы, это были шарикоподшипниковые заводы в Москве, в том числе улица есть шарикоподшипниковская. Потому что мы гордились, что у нас есть такие заводы, которых не было раньше, до 17-го года. А сейчас их нет. Да, мы что-то мы производим, но полная потребность в шарикоподшипниках у нас покрывается исключительно за счет импорта. Этого нельзя делать категорически. Ну и такого много. Я жил в Москве на самотеке недалеко от угла Краснопролетарской улицы и Садового кольца, Оружейного переулка, где был большой завод, который назывался ТИС-прибор. Сейчас это, разумеется, бизнес-центр. ТИС – это точные измерительные приборы. Производим ли мы сейчас внутри страны точные измерительные приборы, я не знаю. И это тоже не очень хорошая вещь. Ну, собственно, и так далее, и тому подобное. Вот это вот вещь, которая нам категорически нужна. А вот для того, чтобы это сделать, нам надо радикально пересмотреть экономическую политику. Потому что инвестиции в эти вот новые производства импортозамещающие могут быть только рублевые. А сегодня, с учетом стоимости кредита, любые рублевые инвестиции категорически невыгодны. То есть это куда выгоднее вкладывать в финансовые спекуляции эти деньги. И по этой причине частные инвестиции невозможны. Кто-то скажет, а как же государственные? А для того, чтобы делать государственные инвестиции, необходим Газплан, который объясняет, что вкладывать, куда вкладывать и так далее. Газплана у нас нет. И по этой причине любая попытка сделать государственные инвестиции в массовом масштабе – это невероятная по масштабу коррупция. Вот с этой вот вещью нужно бороться. Кроме того, ну зачем делать частные государственные инвестиции в ширпотреб? Неважно, что промышленные, что частные. Но это совершенно лишнее, это совершенно ни к чему. И по этой причине, я думаю, что нам неминуемо придется изменить экономическую модель. Да, инфраструктурные предприятия, да, крупные предприятия могут быть государственными. А вот, соответственно, то, что ширпотреб, что частный, что промышленный, это должны быть предприятия частные, малый и средний бизнес. И для того, чтобы они работали, нужно радикально изменить кредитно-денежную политику. От либеральной политики придется отказываться. Никуда не денешься. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаю вас.
Вот некоторое время назад вы сказали, что... Алло.
Да, я слушаю.
Некоторое время назад вы сказали о том, что надо подождать момента переизбрания Набиуллиной. Вот вы ожидали оставления ее на этом посту? Или наоборот, ожидали, что она останется? Как это понимать, ее, так сказать, оставление на этом посту?
Ну, понимать-то очевидно как. Дело в том, что если мы посмотрим на деятельность Путина, то мы увидим, что это очень тонкая игра с Западом. То есть он, с одной стороны, делает некие действия, направленные на усиление России, с другой все время изображает, что он готов отступить и вернуться на старые позиции. То есть такую очень тонкую пляску такую ведет, которая позволяет ему каждый раз уходить от прямых ударов, которые ему наносят. И у меня были некоторые представления. Мне казалось, что вначале нужно изменить внутреннюю политику, а потом можно браться за внешнюю. Но обстоятельства объективные. Я, например, довольно долго считал, что Украина не рискнет напасть на Россию. Более того, я считал, что там на самом деле ситуация значительно менее управляемая. Оказалось, что степень террористического зазомбирования украинского населения я преуменьшал. Но я, собственно, в Украине давно не был, лет 10, поэтому это, в общем, довольно понятно. Но самое главное, что у Путина есть еще целая куча дополнительной информации. Да? То есть не начать спецоперацию он не мог по вполне понятной причине, а вести одновременно войну на два фронта сложно. И по этой причине я бы сказал так, что сейчас речь идет о том, что надо одержать победу. Не окончательную, то есть я думаю, что контроль над всей Украиной мы получим где-то примерно к середине осени. Ну, нужно понимать, что после ликвидации донбасской группировки степень паники и истерики там очень увеличится, и по этой причине деградационные процессы очень ускорятся. Но, тем не менее, это очень опасные, соответственно, процессы, с которыми еще придется что-то делать. Но сама по себе победа вот на Донбассе, она очень усилит ощущение победные в самой России, вот тогда можно будет перейти к изменениям, которые происходят внутри страны. Поэтому я бы сказал так, переназначение Набиуллиной в этом контексте особой роли не играет. Ничего не мешает отправить ее в отставку через 2 недели или через 2 месяца. Никуда она не денется. А вот, соответственно, радикальная смена экономической политики, она, да, абсолютно необходима. И я думаю, что до конца года мы ее увидим. Но по причинам, которые я сказал в первой части сегодняшней передачи. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович Вайс. Ну, вы знаете, я не согласен с вашей позицией по поводу того, что Европа обойдется без наших углеводородов. Она даже не обойдется в том плане, что на примере Ирака, если захватит нашу территорию, как и в Ираке и в Сирии, будет орудовать соответствующим образом, в том плане, что не Россия будет бенефициаром экспорта данного стратегического сырья для возрастающей экономики, не только для таких локомотивов, как Германия. Я просто вам хочу сказать, я любитель слушать вражеские голоса еще 20 лет назад. Слушал вражеские голоса, не буду их перечислять, когда выдавали в отношении России в 2003 году, когда бомбили Ирак, в том числе и Дмитрий Саймс предупреждал Россию, что все вот эти зеркальные меры в отношении Ирана и Ирака, которые потом, я имею в виду не только Иран с 50-летними санкциями, 40-летними санкциями, но и Ирак, это все, естественно, ляжет лекалами и трафаретами на Россию. О чем думали наши политики, непонятно. И даже конгрессмены, которые брали интервью, они говорили, мы идем к вам, русские, ваша неугомонная страна в любом случае будет поставлена на колени. По поводу вот углеводородов, перед вопросом я быстренько скажу, вся так называемая деятельность Ангелы Меркель за ее долгое время правления всегда была направлена на минимизацию поступления зависимости Германии от углеводородов Российской Федерации, когда данные, в том числе от зависимости от отопительного сезона, зависимость Германии от российских углеводородов прыгала от 30 с лишним процентов до 24 снижалась. Поэтому это тестирование было уже давно. Но я хочу сказать, что вы, наверное, помните, что я еще несколько лет назад вам, года 3 или 4, спрашивал у вас, а как Россия будет реагировать, если действительно иранская модель эмбарго в отношении российских углеводородов коснется нас. А вопрос у меня в следующем. А как можно поменять экономическую стратегию, экономическое развитие нашей страны, когда мы состоим в торгово-политической организации ВТО с ее так называемыми ограничениями по развитию и различными квотами, которые ограничивают развитие нашей экономики, зависимость от ЭВФ и еще я вам хочу, ну и других организаций. И просто я хочу сказать, что вы участвуете во многих ток-шоу, но я вот слушал именно вот экспертов, близких непосредственно к различным общественным советам при президенте и администрации, которые, как и в прошлом году, говорили, что Украина будет неинтересна для США, но в связи с прошедшими выборами. Ни Европе, они отстанут от нее, никакой войны не будет. И сейчас говорят, что чем дольше будет длиться операция, тем это выгоднее для России, потому что и Украина, опять же, по их мнению, станет неинтересна для Запада. Как вы это прокомментируете? В том числе и зависимость от торгово-политических организаций.
Мне сложно сказать, я не вхожу ни в какие экспертные советы, ни при правительстве, ни при администрации. Там засилье либералов, которые категорически не пускают людей с альтернативной позиции. Я, кстати, не участвую в ток-шоу уже много-много-много лет. Единственное мероприятие, которое теоретически можно было бы назвать ток-шоу, это Соловьевская, но там как раз, собственно, ток-то и нету, потому что там просто свою позицию высказывают эксперты, и между ними особой дискуссии нету. Это просто, если так можно выразиться, круглый стол. Так вот, иначе бы я не стал бы там участвовать. Я терпеть не могу устраивать такой ор на пустом месте. Так вот, еще раз повторю, проблема стоит в том, что на Западе резко, объективно сократится потребность в углеводородах. Это во-первых. Во-вторых, да, конечно, если бы они нас захватили, они бы взяли бы наши углеводороды практически бесплатно. Но фокус не пройдет. То, что они хотели ввести санкции, это очевидно. Первые 4 пакета готовились явно совершенно задолго до начала российской спецоперации. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому, что тут обсуждать? Но с точки зрения распада мира на валютные зоны, санкции – это и есть новая норма. То есть взаимодействие зон между собой будет крайне незначительным с точки зрения внутренней их экономики. Такого не может быть. Ну, собственно, я поэтому и сказал, что зоны евро уже не будет. У них нет своих ресурсов, они уже проиграли, и они в этой ситуации выжить не смогут. То есть у меня была мысль, что они включат свою зону французскую Западную Африку, но уже понятно, что это не получается, что у Евросоюза нет ресурсов удержать эти страны. Может быть, попытается это сделать Великобритания, но это уже будет не Евросоюз и не континентальная Европа. Но, опять-таки, есть у меня в этом сомнения. Так что в этом смысле я не вижу особых противоречий. А что касается России, то в случае, если мы индустриализацию проводим, то нам будет глубоко начхать на их санкции. Вот и все. Следующий вопрос.
Алло. Здравствуйте, Михаил. Михаил, да. Вы постоянно говорите, что вами и вашей командой разработана новая модель экономической политики и государственного управления. Но когда я вот вам 2 недели назад позвонил, спросил, кто те люди, которые будут реализовывать эту модель, вы ответили неопределенно, и это настораживает. Вот я 30 лет и более назад был, так сказать, политически активным, и постоянно спрашивал всех, кто те люди, которые будут создавать новую модель. Вот, мне тоже говорили, что не волнуйтесь, такие люди есть, они получили самое передовое рыночное образование. Вот, ну и в результате пришли те люди, которых мы с вами хорошо знаем. Вот не случится ли сейчас аналогичная ситуация, когда вот у вас нет опыта практического? Вот, я хочу вам вот рекомендовать, вот был Леонид Иванович Абалкин такой. Вот, очень жаль, что ему не дали раскрыться. Вот он проводил публичные лекции 30 лет назад, вот, и говорил, что начинает вот свою деятельность изучение конкретных вот кооператив «Березку», называл где-то Сергием Посадью. То есть от меньшего к большему идти. То есть вот вам бы, кроме теории, заняться вот созданием конкретных примеров приложения ваших идей вот на конкретных организациях и потом обобщать их до государственного уровня.
Сказали, как вас зовут и откуда?
Андрей из Москвы.
Значит, по части опыта я могу вас уверить, что у меня достаточный опыт в очень многих сферах. Что касается людей, то, вы знаете, вот в нынешних условиях, когда у либералов еще очень много сил, я не хочу называть конкретные имена, потому что у меня нет уверенности, что у этих людей не начнутся неприятности. Это в чистом виде из соображений безопасности. Меня, скорее всего, тронут не решаться, а вот очень большое количество людей могут сильно пострадать. Я это очень хорошо знаю на примере 90-х и начала 2000-х годов, когда жизнь была, и моя в том числе, крайне тяжелая. Вот просто реально крайне тяжелая. И ничего в этом удивительного не было. Либералы очень не любят тех, кто предлагает альтернативные методы. Поэтому я вас уверяю, количество людей большое. Их не десятки, их сотни. Но называть их имена я вслух не буду. До тех пор, пока они не получат высокие должности и будут тем самым защищены от некоторых неприятностей. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, какие перспективы у России во Всемирной торговой организации вот на соотносимость с сегодняшним политическим и финансово-экономическим кризисом и впоследствии вот с окончанием этой, как ее там, операции. Какие будут перспективы, на вашу точку зрения?
Я не знаю, какой смысл обсуждать. Вы, кстати, не сказали, как вас зовут.
Алло.
Да,
Николай. Николай.
Откуда вы?
Москва.
Хорошо. Значит, я не очень понимаю, какой смысл обсуждать перспективы нашего нахождения у Всемирной торговой организации, если у самой Всемирной торговой организации никаких перспектив нет. Давайте мы забудем про это. И про МВФ, и про Мировой банк, и про ВТО. Это структуры, которых через 5 лет не будет. Кроме того, не забудем, что Всемирная торговая организация не воспрепятствовала к явному нарушению своих же собственных принципов, которые называются санкции против России. Как вы сами понимаете, это нарушение принципов Всемирной торговой организации. Если ВТО против этого не возражает, значит, она не может возражать ни против пошлин, ни против каких-то других ограничений экспортно-импортных операций. По этой причине интереса не представляет. Следующий вопрос. Алло.
Алло. Добрый день. Да. Вы знаете, вот вокруг меня есть определенный слой людей, и где-то 20%, на мой взгляд, я сам, в принципе, технарь, на мой взгляд, не будем говорить гениальные, но очень талантливые люди, которые, скажем, есть электрик очень хороший, есть механик, есть химик, электрик, механик одновременно. Но эти люди все почему-то работают индивидуально. И вот как-то востребованность на этих людей в государстве я не вижу. Вот как по-вашему, когда вообще может появиться такая ситуация, что государство начнет этих людей привлекать к себе на работу?
Вы не сказали, как вас зовут и откуда?
Меня зовут Алексей Борисович.
Откуда вы?
Я из Москвы.
Понятно. Я на самом деле ответил на этот вопрос в первой половине. Дело в том, что пока нет частных инвестиций в малый и средний бизнес, никакого развития не будет. То есть все эти люди будут как индивидуальные предприниматели выступать. А для того, чтобы это изменилось, нужно изменить кредитно-денежную политику, нужно изменить модель, нужно сделать рубль инвестиционной валютой. Я про это говорю уже много-много-много лет. Вот и все. Как только это произойдет, я могу вас уверить, эти люди расцветут. Следующий вопрос. Алло.
Добрый день. Меня зовут Сергей, Московская область. Вот в Российской империи и в Советском Союзе главный банк страны назывался государственный. Теперь называется центральный. Почему это слово государственный исчезло из названия нашего банка? Спасибо.
О, Господи, это на самом деле не столь принципиально. Насколько я понимаю, это было сделано в начале 90-х для того, чтобы не возникали ассоциации с Госбанком, который фактически был частью Минфина. Не придавайте слишком много смысла словам. Вот. Я могу вас уверить, что нынешнее руководство Центробанка демонстративно игнорирует Конституцию Российской Федерации, но не игнорирует инструкции МВФ. Следующее руководство Центрального банка может точно так же игнорировать инструкции МВФ, и ничего не произойдет. По этой причине тут все зависит от того, какая элитная группа контролирует тот или иной институт. Следующий вопрос.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы передачи две назад, я из Москвы, передачи две назад, когда предстояло назначение Набиуллина на пост председателя Центробанка, вы несколько раз как мантру повторяли: она враг, она враг, она враг. А скажите, а Путин тоже враг? И Дума враги, потому что они ее утвердили. До свидания.
Вы очень упрощаетесь ситуацию настолько, насколько до идиотизма. Дело в том, что не нужно путать нарушение закона, да даже нарушение закона не всегда является преступлением. Да? Мы все понимаем, что если пьяный маньяк набросился на женщину с ребенком, она его нечаянно убила, то она невиновна. Так и тут не нужно путать элитные группировки и, соответственно, вражеских агентов. Хотя с точки зрения Набиуллина есть вопрос, есть целая куча факторов, которые показывают, что она является как раз вражеским агентом. Но дело в том, что интерпретация этого – это дело очень тонкое и зависит от господствующей идеологии. Вопреки Конституции у нас была господствующая идеология, называлась она политический либерализм. И в рамках политического либерализма предателей, которые работают на Запад, быть не могло в принципе, потому что Запад воспринимался как такой вот свет в окне, ради которого, собственно, все и делалось. И по этой причине люди, которые работали на Запад, воспринимались как светочи. А то, что они при этом разрушали российскую экономику, ну, значит, это была неправильная экономика. Вот сейчас вот мы ее разрушим и построим новую, светлую и правильную. А сейчас постепенно происходит изменение государственной идеологии. И либеральная элитная группировка постепенно уходит. Она уходит не до конца. Мы видим, что в культуре, в образовании, в медицине до сих пор правит бал либеральной идеологии. И для того, чтобы от них избавиться, ну, нам понадобится какое-то довольно большое время. Точно так же в экономике правит бал либеральной идеологии. И по этой причине Набиуллина говорит, я как все. Вы посмотрите на всех экспертов правительства. Посмотрите на всех экспертов администрации президента. Они все либералы. И я либерал. А я не либерал. Я патриот своей страны. Я все время объясняю одно и то же. Что продолжение либеральной идеологии ведет Россию в гибель. И по этой причине мы должны от нее избавиться. И в этом смысле Набиуллина, безусловно, враг. Но с точки зрения формально-юридической, доказать, что она враг, достаточно сложно. Это нужна серьезная работа на уровне очень серьезных юристов и контрразведчиков. Да, она совершила административные нарушения. Ее, скорее всего, ее квалификация не соответствует. Но опять-таки, кто принимает решение? Мы знаем, что в Конституции Российской Федерации написано, что задача Центрального банка – обеспечивать устойчивость национальной валюты. Мы знаем, что, по крайней мере, пару лет за последние, там, после 2014 года в рейтинге устойчивости мировых валют мы занимали почетное последнее место. Первый раз в 2015 году, а второй раз не то в 2019, не то в 2020, не помню сейчас. Но в 2015 году точно. Последнее место. То есть это означает, что квалификация Набиуллиной не соответствует ее должности. То есть она на посту председателя Центробанка не способна обеспечить конституционную задачу Центрального банка. Но поскольку решения об этом принимают разного рода экспертные советы, которые контролируются друзьями Набиуллиной, то по этой причине соответствующая квалификация нигде на бумагу не легла. Ну вот, вот картина. К сожалению. И поэтому я считаю, что с этой ситуацией пора заканчивать. Следующий вопрос.
Добрый день, Ростислав, Москва. В Твиттере, по-моему, вас отключили, Михаил Леонидович. С праздниками вас. У меня два вопроса. Да. Скажите, пожалуйста, вот по поводу экспорта и импорта. Можно ли сказать, что у нас... В интересах населения был выбран самый свинский вариант вот, в экспорте и импорте, потому что у нас лучше пусть потребление помидоров упадет до уровня 41-45 годов, но турецких мы полностью не откроем рынок, а экспортную выручку будем хранить за границей. Вот это первый вопрос. И еще скажите, вот какие чувства мы обязаны испытывать вот, перед властью? Смотрите, вот Алла Борисовна Пугачева вторым и третьим президентом ничем не награждалась, то есть она им ничем не обязана. Скажите, а мы, слушатели, чем обязаны наши власти? Они нам что, квартиру что ли давали за эти 23 года? Чем-то мы обязаны нынешней власти?
Вы знаете, есть такой поэт Александр Городницкий. И у него есть стих, очень такой, ну как бы это сказать, как мне кажется, очень... актуальный для описания. Сейчас я его продиктую. Собственно, мы на этом и закончим эту сегодняшнюю передачу. У Городницкого, он, в общем, человек сложный. Судьбы, но тем не менее. Так вот, стишок. Когда метель за окнами шальная, свирепствуют нередко иногда. Учительницу нашу вспоминаю, войною опаленные года. Она сто раз твердила нам когда-то, голодным ленинградским пацанам: всегда любите родину, ребята. За что любить, не объясняя нам. Был муж ее в 37-м расстрелян, а мать ее в блокаду умерла. Любите родину, ведущую нас к цели. Любите родину и все ее дела. Она болела тяжело под старость, ушла ее седая голова, и все, что от нее теперь осталось, вот эти лишь наивные слова. Я к ней несу цветочки на могилу и повторяю по 100 раз на дню: любите родину, покуда будут силы. За что любить, увы, не объясню. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос в рамках, по крайней мере, своего понимания. Спасибо, до свидания.